Слава нашему Господу, великий Господь благословил нас, дал дыхание в наши ноздри и жизнь здесь на земле. И я думаю, чем становишься взрослее, тем больше, наверное, задумываешься вообще об этой жизни, в которой ты живешь. Я думаю, чем взрослее становишься, тем меньше начинаешь думать о том, что эта жизнь имеет в себе материального, а больше начинаешь видеть, что из себя жизнь представляет в общем. И больше вопросов начинаешь задавать о том, вообще, что из себя эта жизнь представляет. Я про себя говорю. Там не потому, что там приближаешься там, к смерти, так люди говорят, там начинаешь задумываться о вечном, когда уже одной ногой на том свете. Нет, я просто говорю, когда, наверное, взрослеешь, материальные вещи не так становятся не так близки, не так интересны, потому что ты понимаешь, что смысл где-то прячется больше, чем в каком-то существовании или каком-то там, то есть намного где-то зарыта какая-то суть этого всего глубже. И Господь сильно любит нас, и я уверен, что у Него есть план для каждого из нас. И то, что мы здесь, на этом месте, это не случайность, это не просто какое-то стечение обстоятельств, а Божий план и Божья воля, чтобы мы здесь были. Слава Богу, что вы все здесь. Слава Богу, то, что вы оставили свои дела, свои какие-то вопросы, свои какие-то планы, пришли на это место, потому что Господь сильно хочет благословить нас и благословить нас вечным хлебом, который исходит из Его уст, хлебом, которым будем мы живы. Потому что весь мир лежит во зле, а есть исходящее слово из уст Божьих, через которое мы будем жить, мы будем живы. Господь хочет благословить нас этим словом сегодня, вечным словом, Его словом. Давайте встанем, помолимся. Господи Боже, стоим сейчас пред Тобою, такие, как есть, Господь. Ты видишь нас, Ты знаешь нас, Ты знаешь то, что мы сами не знаем о себе, Господь. Ты все прекрасно видишь. Ты вечный Господь, и у Тебя есть вечное Слово, Господь. Дай нам сегодня от Твоих уст напитаться, Господь, Твоим Словом. Потому что мы стремимся к вечному, Господь. Мы хотим стать подобными, Господь, как Ты. Как Ты вечен, Господь, так и мы хотим стать вечными, Господь. Твоя сущность, Господь, Твое право на этом месте, Господь, пусть заполняет нас, пусть Слово Твое, оно работает сегодня с нами, Господь. Мы открыты для Тебя. Используй каждого человека, Господь, на этом месте, чтобы Твое Слово господствовало по-настоящему здесь. Блажен всякий, кто возлюбит Твое Слово, Господь, кто положит на это всю свою жизнь, потому что этот человек никогда не будет в постыжении, никогда не будет в унижении, потому что Ты благословенный, Господь, благословишь этого человека, Господь. Слава Тебе за все и хвала. Аминь. Господь, Господь подарил нам этот день, очень хороший день, день, в котором мы можем рассуждать о Его Слове и прикасаться к сокровенному, к тайному. Мы разбираем книгу Откровения, будем продолжать ее разбирать сегодня. В прошлый раз мы подошли к концу 16 главы, и вопрос стоял о том, что будет происходить в последние дни перед уже концом великой скорби, когда придет, будет великая там, битва, война, Армагеддон, и мы с пастором поговорили, что мы, наверное, может, подождем до 19 главы, потому что в 19 главе там более детально она описана, эта битва последняя. И самое интересное, что если спросишь людей, которые вообще книгу Откровения не читали, все слова Армагеддон, у всех, все где-то его слышали, где-то оно уже столько книг, уже столько фильмов, и все на слуху, и вот эта великая последняя битва, война. А оно возьми и появится вообще в другой форме, и с другой стороны, и с другими вообще этими результатами. Потому что все ждут, что там будет кровь течь, там поконские узды и всякое такое. А возможно, оно будет совершенно все по-другому. И люди будут ждать одного, а оно совершенно с другой стороны придет. Поэтому я думаю, что вообще вся книга Откровения, если бы вы успели заметить за это время, пока мы ее рассуждаем, вся книга Откровения, она вся имеет... Вот есть города, когда под землей находится более значимое, более важное, более то, что наверху, как бы не так важно, то, что происходит внутри, то есть как у любого дерева. То же самое книга Откровения. Люди, которые невежды, они читают, и они все пытаются вот это все выстроить, какую-то картину внешнюю, но в этой книге все спрятано и внутри. Все то, что самое главное, все то, что самое сокровенное, оно находится изнутри. И люди, которые копают, люди, которые углубляются, люди, которые изучают, которые пытаются в это вникнуть, только эти люди смогут понять вообще эту суть. А остальное все будет поверхностно, и все будут ждать вот этого всего, как я уже сказал, оно совершенно с другой стороны все выльется. Поэтому давайте, может, мы подождем до 19 главы и начнем, наверное, с 17, да, Миш? Так нормально будет, если мы начнем с 17, и потом, может быть, вернемся к вот этой главе, к концу 16 главы. Микрофон можете включить пастырю? Включи, Миш.
Если говорить о 16 главе, то надо отметить, что казни, которые чаши вылиты, они очень похожи на казни египетские. Особенно три казни первые. Вот египетские мудрецы, они могли... до третьей казни дошли. Они жаб тоже смогли сделать, но после жаб они уже ничего не могли делать. Так и тут, если просматриваешь казни, то видишь очень, большое сходство с казнями, которые были в Египте. И что я хочу сказать, в Египте были казни в том смысле «отпусти мой народ». заставить отпустить народ, который принадлежит Богу. Почему мы в прошлый раз вот, ну, спорили, что это уже, ну, как бы, ну, уже невозможно их вытащить оттуда, потому что они уже запечатаны. Ну, очевидно, как-то Бог может их распечатать. Вообще Он все может. И все-таки я вот еще раз перепроверял это все, смотрел. Все-таки я по-прежнему склоняюсь к мысли, что это по-прежнему давление на того, кто держит своей власти, чтобы бить вот, и вырывать у него все, что можно вырвать. Хотя я могу ошибаться, но я еще раз перепроверял эти места и все-таки пришел к этому мнению.
Ну, спорить не будем. Пойдем дальше.
Окей.
Начнем, наверное, с первого стиха. Не знаю, стоит ли читать всю главу, 18 стихов. Наверное, прочитаем хотя бы всю картину. Так что пастор позапрошлый раз сказал, что у меня очень красивый голос. Поэтому...
Нет, что, приятный голос. Что ты все время на него жалуешься?
Ну, поверим пастырю на слово. Будем слушать меня тогда. 17 глава Откровения, 1 стиха буду читать. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не написаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, мудрость семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. Десять рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в ее огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот такая глава. То есть в основном, как вы понимаете, ударение все идет на эту великую блудницу. То есть понимаем, что на нее, вернее, и на зверь, на котором она сидит. Но первый стих он говорит: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей». Ну, во-первых, что интересно, то, что мы говорим, ну, сейчас, наверное, подождем пока. У нас сегодня будет пастор рисовать, если получится. Я ни разу в жизни не видел, как пастор рисует, поэтому мне самому было бы интересно. Ваня, можно включить, чтобы мне тоже включило здесь? Нельзя? Так вот. А? На землю спускаться? Нет, не спущусь. Буду держаться за это место, не спущусь. Хорошо. Так как? Ну, можете. Хорошо. Значит, ну, вперед, давайте я начну, сделаю вступление. Что получается? Он говорит, что один из этих ангелов, которые выливали чашу, он сказал: я тебе покажу суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И с ней блудодействовали все земли, цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. То есть самое интересное, что личность, или эта сущность, или эта персона, получается, смогла опьянить все народы. Написано, она смогла, получается, повлиять на все народы, которые живущие на земле. То есть каждый народ был увлечен и был опьянен ею. И он говорит: я тебе это покажу. И повел его в пустыню, да? И когда он говорит: я тебе покажу блудницу, сидящую на водах многих, и он ведет и показывает ему женщину, которая сидит на звере красном, да, то есть на красном звере, о котором мы говорили раньше, и который преисполнен именами богохульными, это тоже мы говорили, и которого есть семь рогов, семь голов и 10 рогов. И жена была облечена, то есть, другими словами, одежда, которую жена... Вы, наверное, меня уже не слушаете. Я не знаю, что там происходит на этом, но и вы... Вот скажи. Миша, все. Внимания ко мне больше нет. Я что есть, что меня нету. Возьми микрофон.
Ну, понималось это правильно. Вот они, эти семь голов. Вот смотрите, первый зверь, первый, вот которого я нарисовал, это змей. Вот тот красный змей, который в 12 главе Откровения. У него тоже... А, еще роги надо нарисовать. Вот так вот, 4. А этим по одному рогу.
Можно я в зал сяду тогда?
2, 4, 6, 10.
Так интересно, что... Да, так что. Хорошо, Миш, я сегодня зал тогда поработаю.
Ну, я быстренько сейчас.
Я же тоже должен был участвовать как-то. Я же не буду сидеть, как улыбаться здесь.
Да что ж такое, у меня убегает куда-то. По одному. Вот смотрите, первый змей, это сам есть сатана. У него тоже 7 голов и 10 рогов. Второй, это уже не змей, это зверь. Это антихрист. Ну, вы знаете, что антихрист – это тот, кто под видом Христа принимает вид ангела света, принимает такую позицию рядышком и начинает блокировать человека, чтобы он не шел к совершенству, чтобы он был в детстве. Это его главная работа. Писание говорит об антихристе, что он не исповедует отца и сына. У него вот этого исповедания отца и сына нету. Остальное все он как бы вроде исповедует. Там написано, всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, это есть дух антихриста, что Бог пришел во плоть, и что плоть смогла вместить в себя Бога, и храм, который был построен в теле Иисуса Христа, он был способен Иисуса как Духа мог жить в этом храме. И вот это вот не исповедуют эти самые Дух Антихриста, что у Иисуса было абсолютно небесных стандартов тела, и это тело он оставил на земле в виде хлебопреломления для того, чтобы мы могли взять то же самое тело, чтобы Бог жил вместо нас в нашем теле. Это условие Нового Завета, что вот я вытащу все старое, вложу совершенно новую жизнь, и вы будете принадлежать мне. Так вот, 7 голов, смотрите, этого самого змея, и за антихриста сказано, что он есть 8 из числа 7, а за змея сказано, что он отдал всю свою власть и всю свою силу, то есть все свои головы и все свои рога он отдал зверю, антихристу передал. Для того, чтобы в это вот последнее время антихрист этими головами пользовался. Так вот, одна из голов, которая есть у сатаны, которую он потом отдал зверю, это и был сам антихрист, который еще не был воплощен в человеческое тело. Это была голова, которая работала на сатану, на этого змея. Это для того, чтобы мы могли понять, что такое, что из себя представляют головы, которые были на змее, и которые потом были переданы зверю. Одна из этих голов – это был антихрист, за которого Иоанн сказал, что он уже в мире, еще в то время, когда Иоанн жил, он уже был в мире, то есть он пришел вместе с рождением церкви и начал действовать сразу же, как только церковь появилась. В последнее время он, антихрист, выйдет уже из бездны, как дух, чтобы воплотиться ему в человеческое тело, и он возьмет все 7 голов, которые были у змея. Поэтому он 8
из того числа семи, которые были у змея. И сказано, что он выйдет из бездны и потом пойдет в погибель. Удивление будет у людей. Почему? Потому что зверь был, вот Леша прочитал, и нет его, и потом явится опять. А другое место говорит, что удивление будет от того, что одна из голов получит смертельную рану. И эта смертельная рана исцелится. И будет, почему люди удивятся и пойдут за змеем, потому что та смертельная рана, которая у него была, она исцелилась, и он, ну, как бы взял такую власть, что люди с большим удивлением смотрели, как эта голова начала действовать. Так вот, змей передал Антихристу свою власть и свою силу, и рога, и головы свои, потому что это и есть, вот Леша прочитал, что Антихрист вот этими своими рогами, 10 рогов, он избадает блудницу и сожжет ее, уничтожит ее. Это сила рога, это сила, ну, способная, ну, бодать, разрушать и уничтожать все на своем пути. А головы – это то, что, ну, призвано думать и управлять процессами. Да, наверное, ладно, наверное, хватит, потому что я думаю, что понятно. Значит, вот одна голова из того, что было у сатаны, это дух Антихриста. Что из себя представляют другие головы? Мы говорили, что это религиозные организации, которые, ну, управляют умами на земле. И вот если вы возьмете, допустим, мусульманскую веру, да, то вы видите там, что они признают Иисуса Христа и даже признают то, что Он пришел на землю от Бога, и что Он опять придет, но они говорят, что это пророк, он никак не может сыном быть Божьим, он просто пророк, который пришел на землю. И это явный признак, что подобная религия принадлежит антихристовой власти, потому что это духовная структура. Явно, что там не просто так, знаете, забили голову какой-то религии людям и все. Этим управляет дух. И этот дух, это есть дух антихриста. И причем, ну, не зря эта религия мусульманская, она ведь мулла, допустим, воет там постоянно, ну, как бы этого духа усиливает своими молитвами. И люди тоже, это 6 раз в день нужно намаз этот делать. Это все как бы, ну, усиливает этот дух Антихриста. И я скажу, что эта вера, она, ну, есть подпитка, одна из главных ее сути, это подпитка вот духа Антихриста, чтобы он как бы сильнее влиял на земле, потому что есть реальная война в духовном мире, и чем больше молятся те, которые принадлежат этому духу, тем больше они концентрируют внутри этого духа вот эту силу. Поэтому он все это принял от сатаны, и эта голова как бы теперь весь Антихрист, но все 7 голов, которые были на змее, они переданы Антихристу. Вот, значит, вот так вот мы видим, допустим, что конкретно будет делать Антихрист, когда он воплотится в человека, он возьмет свою религию, он ее откроет и ее усилит лжепророк, который придет, и множество значит, таких невероятных знамений даст, так что огонь будет сводить с неба, и прочие всякие знамения у него будут. Вся земля практически повернется в сторону Антихриста, потому что он, немножко модернизирует эту свою религию мусульманскую, она будет очень сильно близка к христианству, и будет много чудес и знамений, но это будет чисто сатанинская атака. Ведь сначала Бог откроет Евангелие Царства на земле, и когда пройдет 3,5 года, потому что так же, как Христос 3,5 года проповедовал, а потом, значит, как бы пришла другая власть, потому что Христос сказал, что ныне, значит, идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Точно так будет и в последние дни, когда Евангелие Царства распространится по всей земле, и когда они, эти два пророка, закончат это свое служение, то тогда зверь, выходящий из бездны, написано, сразится с ними и победит их. То есть это движение закончится каким-то, возможно, позором, и 3,5 дня они будут лежать мертвыми. Это опять же те же самые 3,5 года, которыми Антихрист будет править после него. Я не могу точно сказать, это физические 3,5 года или половина седмицы, как говорит Писание. Половина седмицы может, кто знает, куда растягиваться, потому что 7 – это полнота, и половина полноты – это тоже может быть…
Ну, это не будет десятки лет.
Что?
Это не могут быть десятки лет.
Ну, я не знаю, нет, вряд ли десятки, явно, что это все закончится в одном поколении, но я имею в виду, что великая скорбь, ведь… Вы понимаете, что когда будут два пророка проповедовать, это тоже великая скорбь. Почему? Потому что они будут мучить землю. Они будут наводить проблему на землю, и этими проблемами они будут забирать вот у дьявола своих людей. Я уже сказал, что особенно последние чаши, они очень напоминают египетские казни, когда Бог хотел заставить фараона отпустить Божий народ. Те, которые Богу принадлежат, нужно что-то делать так, чтобы их вывести оттуда, этих людей. Поэтому, мы видим, что сначала сатана действует, потом передает это все Антихристу, и Антихрист заканчивает работу Бога, потому что это все абсолютный план Бога, и вот эти 10 рогов, которые есть, Бог вложил в них вот эту мысль, первая мысль, это разорить и уничтожить эту вавилонскую блудницу, просто сжечь ее огнем и полностью ее уничтожить. И вторая мысль – это отдать всю власть зверю. Что касается, допустим, 7 голов, да? Это одновременно и 7 гор, на которых сидит жена, да? С другой стороны, она сидит на водах, да? И на звере сидит, а с другой стороны она сидит на 7 гор посажена. Это и 7 царей, это и И получается вот такая картина, что дух Антихриста, он работает на то, чтобы возить вавилонскую блудницу, держать ее на себе. Она практически полностью зависит от него. Куда он хочет, туда он ее и поворачивает. И мы говорили, я в прошлое воскресенье даже проповедовал, что вавилонская блудница по определению это, значит, женщина, которая совмещает в себе два таких определения. С одной стороны, я принадлежу царю, я жена царя, а с другой стороны, я блудница, которую изменяю ему со всеми подряд. И это все соединено в одном. И само слово «Вавилон» – это смешение народов, это соединение вот этого несоединимого, когда с одного источника начинает течь и соленая, и сладкая вода одновременно. Вот. Или, как сказал апостол Павел, что какое совместность храма Божьего с идолами. Как это может быть, что вот идол, живет там, где жилище для Бога. Поэтому, когда смотрел на эту блудницу Иоанн, когда он ее видел, написано, что он удивлялся удивлением весьма великим. Почему он удивлялся? Потому что внутри этой блудницы находился настоящий народ Божий. Такая мерзкая тварь и сидит на Антихристе, но внутри этой вавилонской блудницы находятся настоящие дети Божии. И нигде, ни в другом месте, именно там они все, как цветок красивый появляется в навозе, так и здесь. И получается вот такая удивительная картина, что Бог допустил его в церковь для того, чтобы он отпустил эту церковь ниже плинтуса, как говорится, и осталось только, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, и ищущим его воздает. И люди, кто начинает искать, может выйти из-под власти этого Антихриста. А кто не начинает искать, так и остается в детстве, так и исповедует это антихристово, всю его политику. Вот обратите внимание, откровение начинается со слов, что откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Это не просто какая-то информация, это сразу же начинает Иисус Христос свидетельствовать о истине. И это первое, за что держится Антихрист, он старается сделать так, чтобы мы не по примеру Господа шли к совершенной жизни, чтобы мы не его путем шли. Он разделили, что Христос там на 100% Бог и на 100% человек. Почему они это делают? Они же знают прекрасно, что он не может быть на 100% человеком, потому что у него нету человеческого отца. И вообще понятное дело, что Бог есть Дух, и он не рождал тело Иисуса Христа от какого-то там семени. Знаете, кто-то говорит, семя от Духа Святого, семя самого Бога. Да нет у него никакого семени человеческого. И когда ангелы даже входили к дочерям человеческим, был абсолютная несовместимость, рождались исполиной. Они хотят, чтобы Бог дал свое семя, и Мария родила от Бога сына, и он был обыкновенным человеком. Понятное дело, что вот они все это мутят для того, чтобы не был, ну, увиден вот этот путь, которым должен развиваться человек и уподабливаться, чтобы мы стали, ну, чтобы у нас стало тело, которое способно, ну, вместить Бога, и где Бог может жить по своим божественным стандартам. И вот все кричат, нет ни одного подтверждения, все кричат, вот нет, мы не можем ни к какому совершенству, мы не можем, чтобы наше тело стало чистым и все прочее, прочее. Вот это вот под действием Духа Антихриста. И то, что вот он, триединство Бога, вот это, вот тут же ясно Христос говорит, это он уже на небе, это он уже с Отцом на престоле, и он говорит... Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Значит, для Иисуса Христа Бог, Отец, был Богом и тогда, когда Христос жил на земле, и тогда, когда Он еще на небе был до земли, и когда Он ушел на небо, Он говорил ученикам, «Ухожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Да? Или, если вы возьмете такое местописание, что сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня. Что это значит? Это значит, Давид говорит, что у меня есть Господь, которому сказал Господь. Господь сказал Господу моему, сиди, одесную меня. То есть, для нас Господь, и Иисус Христос Господь, и Отец Небесный Господь. Мы и того слушаем, как господина, как хозяина. Но между ними двоими тоже один Господь, а другой тот, который его слушает, как Господа. Правильно я говорю, Леша? Вот. И это первая мысль, которую мы находим в Откровении, за которую мы должны зацепиться, что вот он где начало Духа Антихриста. Вот вопрос, который мы должны решить в первую очередь. Что Христос пришел на землю, чтобы мы по Его пути могли взять те же благословения, которые были в Нем на земле. Для этого Он и пришел, чтобы мы уподобились Ему во всем, и чтобы мы стали теми младшими братьями Ему. Это главное, чего, ну, за что держится Антихрист. Это первое, что должно нам открыться. И когда Евангелие Царства явится, то оно будет как раз об этом. Оно будет о настоящей свободе человека от власти греха через отречение от своей собственной жизни. Там не будет страданий, там не будет... долгого пути, когда формируется надежда, там люди сразу будут выходить в славу Божию, потому что они будут видеть. Вот. Но смертельная рана от меча, она будет нанесена как раз духу Антихриста. И это одна из голов, которая, ну, как бы... одновременно, вот он сам, дух Антихриста, да, воплощенный в человеческое тело, да, и у него будет духовная голова, которая как бы отвечает за работу Антихриста вместе с другими всякими, ну, чем отвлекать людей от истины, и ложные всякие религии, и всякие... знамения, чудеса всякие, там все, семь мозгов, скажем, сатанинских, которые думают день и ночь, как бы обольстить, как бы направить в сторону. И, в принципе, семь голов Почему это головы? Потому что это мозги. Это мозги по отвлечению человека от истины, недопущению его к истине. И они продумывают разными вариантами, как рога, они предназначены, ну, как бы, вот, змей прямо бегущий. Он идет и рубит их всех своими богохульными именами. А головы, это все продумывается, это все принимается в вид ангела света, как говорит, дабы увлечь, если возможно, и избранных. Вот это делает головы. Увлечь, если возможно. Поэтому пропали мои головы. Тут Оля пытается. Ну, она какая-то благородная фейси тут рисует. Ты им не такой рот рисует, им свинячий этот. Я так рисую. Потому как они ничего другого не заслуживают. Вот. Есть ли у вас какие-то вопросы? Потому что это действительно, вот, ну, как начинают говорить, 10 рогов, это 10 царей, которые там, Европейский Союз появится, тогда надо говорить, что сатана от самого начала носил рога каких-то 10 царей, которые явятся на один час, да? Потому что те же самые рога, те же самые головы, все то же самое, что у змея, то и у антихриста. Он вышел из бездны, и змей передал ему все эти головы, всю эту власть и всю эту силу. Там ясно написано. И уже то, что действовало у сатаны, только у сатаны были, значит, венцы на головах, а у этого, у дракона, то есть у зверя, венцы будут на рогах. То есть чем побеждал сатана, и чем будет побеждать, результат получать зверь. Он будет рубить этими рогами и будет убиваем всякий, кто не поклонится ему. А сатана действовал по-другому. У него не было власти в рогах, а у него была власть в головах, обманывать, ну, как бы обольщать и потом умерщвлять только. А этот будет умерщвлять, ну, как бы, невзирая на ни на какие эти самые. Если Бог давал проклятие сатане, и он говорил, что ты будешь жалить ее в пету, то есть тогда, когда ты вынудишь ее убегать от тебя, жену, когда она будет повернута к тебе задом, и ты, как говорится, изловчишься жалить ее в пятку, то тогда у тебя будет получаться. А у этого уже будет получаться все безо всяких проблем, потому что ему дана такая власть. Итак, 3,5 года, так же, как учил Христос, будет Евангелие Царства проповедано. Потом 3,5 дня, и это тоже 3,5 года, будет власть Антихриста, а трупы этих двух пророков будут лежать, и все будут их видеть, и будут подарки дарить друг другу, что они мучили сильно землю, эти два пророка. Кстати, о двух пророках надо еще раз сказать. Это самое. Наверное, нужно вернуться к этому месту. Эдик, если ты можешь, найди, вот где две маслины. По-моему, это пророк...
Иезекииля, нет?
Не-не-не. Захарии, по-моему. И надо прочитать это все, потому что если мы читаем в Откровении, то эти два пророка, что они делают? Они превращают воду в кровь, они закрывают небо, чтобы не было дождя. Это не все чудеса, которые они делают, но просто вот то, что делал Моисей, да, 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 вот это Захарий всю главу четвертую сначала, если можно, кто почитает? Эдик, почитай, да? Да, Леша, прочитай, голос хороший у тебя.
Ну, если пастор спросит, я не смогу отказать.
Давай.
Какую главу?
Четвертая глава Захарии.
А, так кто здесь прям читать? «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне, так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф.
Запомните это.
Кто ты, великая гора, пред Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнает, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля? Тех 7. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток.
Ну, достаточно. То есть, слово Бога к Зарававелю и слово Бога к Иисусу, сыну Седекову. Вот эти 2 помазанных, удивительно, что они были в Вавилоне в плену. И храм был разрушен. И стена была Иерусалимская разрушена. Они, значит, выходят из плена. Один первосвященник, Иерей Великий, другой, значит, князь, ну, правитель, короче, один царь, другой священник. И вот 2 этих, значит, человека возглавили эту всю работу, которую, ну, они сначала увидели ее в Вавилоне, они выпросили разрешение там у этого царя, они вышли оттуда, и они начали строить, им мешали там, но говорит, что ни силою, ни способностью какой-то вашей, духом моим. Никто не мог бы даже предположить, что эта кучка людей, сколько их врагов окружало, что они придут и начнут строить, и все-таки достроят это все, потому что он говорит, что рука Зарававеля начала это делать, рука его и закончит. Вот. То есть это абсолютный преобраз и пророчество как раз о тех двух маслинах, которые не есть конкретно, что вот придут два человека, Иисус и Сидеков и Зарававель. Это просто придет царственное священство, придет народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Да? Придут люди, которые смогут показать реального Бога и реального царя царей, как опять же сказано в первой главе, что он есть царь над царями земными. А цари земные – это не те, которые там царствуют в мире в этом. Цари земные – это чуть ниже на следующем стихе написано, что он сделал нас царями и священниками Богу нашему. Вот над кем он царствует, и вот кто будет царствовать вместе с ним. Поэтому эти два пророка, когда мы читаем в Откровении, то там мы немножко видим другой оттенок. Здесь мы видим, что это цари и священники, а там мы видим, что это Моисей и Илья пророк. И Моисей, вот кто такой апостол? Апостол – это посланный. Моисей как раз был, когда вот, если вы помните, терновый куст горел и не сгорал, и там Бог сказал: «Я посылаю тебя». Моисей в данном случае посланный апостол, тот, через которого это все начиналось. Илья – это пророк. И вот это служение апостольское и пророческое служение царей и священников, вот это и будет то, о чем мы говорим, когда Царство Божие откроется. Это будут цари и священники, в то же время это будет апостольское посланничество и пророческое послание. То есть они будут иметь власть, потому что посланный – это тот, у кого есть власть, кому передана власть. И пророк – это тот, у кого есть помазание, ведение. И вот такое вот царственное священство откроется в это последнее время. И они, конечно же, будут мучить эту землю, потому что им дано будет право наводить всякое проклятие на людей, которые не захотят их слушать и не захотят им подчиняться. А таких людей будет много. И это уже время великой скорби, потому что эти люди будут терпеть очень многое, прежде чем они сломаются, чтобы поклониться живому Богу настоящему. Потому что до этих двух пророков Бог приглашал людей как бы джентльменскими такими манерами, да, ничего не навязывал. А здесь он будет демонстрировать свое: ага, вы говорите, что Бог никто, почему именно Илья пророк? Потому что он же как бы демонстрировал, так же, как и Моисей, как он говорил, если Бог не со мной, Бог с вами, давай разделимся и посмотрим, где на самом деле Бог. Точно так и Илья. И что там Корей, Дафан и Аверон просто живыми в землю влетели, что у Илии, пророка, он собрал их на горе, кормил, всех побил, этих валовых пророков. Поэтому вот так они будут действовать, эти два пророка. включен.
Что? Что, Оля уже разошлась там с этими художественными способностями?
Придется тебе рисовать ассистентом выше.
О.
Да, вот такой он. Если есть какие-то вопросы по поводу зверей.
Да, простите, вот эта голова, вот это этот зверь. Сейчас покажу. Вот эта голова, это вот этот весь зверь.
Да. И восьмое из числа семи, некоторые люди говорят, что это... как бы вот было семь, а потом восьмой появился там царей. А на самом деле, что все семь, которые были у этого самого змея, все семь перешли к Антихристу. И поэтому он восьмой из всего числа того, потому что у него самого семь голов. Сообразил? Потому что там написано, вот, чтобы как там, посчитать число зверя, нужно, значит, мудрость такая, что посмотри, было семь, перешло туда к нему семь, потому что он отдал все это Антихристу, и одна из голов, которая была в числе семи, она вместе со всеми семи, восьмой из числа этих семи.
Ну, я как бы перевариваю еще всю информацию.
Теперь, что касается семь царей, из которых пять пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. Значит, те же самые головы, но совсем в другом уже смысле. Точно так же, как семь царей и семь гор, или десять царей и десять этих рогов. Естественно, что те десять рогов, которые были на змее, они не могут быть просто десять царей там, с какого-нибудь Европейского Союза, которые там отдадут власть зверю в последнее время. Ну, правильно? Нелогично же. Потому что сатана – это тебе не шутки, это не просто каких-то десять царей у него сидят от самого, как говорится, рождения его, он этими рогами там пользуется. Понятное дело, что они и такой символический смысл имеют, и как десять рогов, которые бодают десять заповедей, и как десять царей, которые явятся уже в Антихристе, и как десять каких-то властей и сил каких-то, которые уничтожают там все христианское, потому что это у этих рогов обязанность такая, что вот они терзают, разрушают, и в конце они будут вот эту вавилонскую блудницу уничтожать. Вам все понятно с вавилонской блудницей? Что это женщина, которая...
Наверное, больше надо внимания уделить ей, потому что...
Которая, себя представляет католическую церковь, а ее дочери, потому что там сказано и дочери ее, да? Покажите это место. Да, абсолютно верно. Это первая церковь, которая начала, взяла после апостолов власть. Это католическая церковь, Рима-католическая церковь. И она и есть вот эта основная блудница. Верните к первым стихам, пожалуйста.
17 глава. Там в начале первые 2-3 стиха, которые идут. Что?
Да, вот она, значит, Парфира и багряница – это царская одежда. И украшена она золотом и драгоценными камнями, жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, чашу, которая должна была бы наполняться молитвами святых, молитвами святых. Она наполнилась мерзостями и нечистотой блудодейства ее.
Миша, ты не думаешь, что вообще эта жена, это не обязательно конкретно, например, католическая церковь, это... Я думаю, это ну, вся религиозная вот, машина, которая сейчас существует.
Нет, давай, сейчас, Леша, увидишь. Давай следующий стих, и там как раз это показано. Смотрите, и на челе ее написано имя. Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзости земных. И вот обратите внимание, мать блудницам. И теперь дальше дочери ее. Жена была упоена кровью святых. И следующий, наверное, стих. Ну, там есть и дочери тоже ее.
Ну, мать блудницам тоже есть. Же.
Ну, это достаточно даже этого стиха, что это мать блудницам, то есть от нее пошли уже все другие. Если мы посмотрим внимательно на историю, то, скажем, допустим, Мартин Лютер выставил свои протесты против католической церкви, ну, практически... Он что сделал? Он ту же самую проблему просто видоизменил. Шило на мыло поменял. Он начал проповедовать праведность от веры. И эту праведность нарисовал, вот как сегодня многие исповедуют. Они же от Мартина Лютера это все взяли, что... Праведность от веры – это поверь, что ты праведный не от дел. И
Христос... Разве это праведность от веры? Разве просто не спасение по вере?
Ну, спасение по вере – это и есть праведность от веры. Потому что Бог считает тебя праведным, потому что ты поверил, что ты праведный. Поэтому Бог тебя и считает праведным. Значит, мы говорим о том, что... Праведность от совсем другой веры, то есть от слова, которое Бог тебе дает, и которое потом в тебе внутрь поселяется, и ты потом на это слово смотришь, и преображаешься в тот же самый образ, и влюбляешься в закон Божий. Вот праведность от веры. А Лютер эту праведность нарисовал так, что ты просто должен поверить, что твоя праведность не от дел, за тебя Христос заплатил, и Он сделал тебя праведником, независимо от того, что ты делаешь. И поэтому, если говорить о Мартине Лютере, ну, можно сказать на все 100%, что это был абсолютно плотской человек. Он... ненавидел евреев, он их проклинал, он говорил, что вообще их надо убивать и уничтожать всех. Они вели много воинов, они много крови проливали и воевали физически с католиками, с другими всякими направлениями. Они жгли на кострах тех, которые не признавали триединство Бога и многие другие вещи. Они делали. Мы смотрим сейчас на Лютера, на Кальвина, как будто это были какие-то такие святые люди, там сделали революцию в католической церкви. Ничего они не сделали. Они просто...
Поближе микрофон держи.
Когда сатана понял, что католическая церковь буксует и она начнет терять власть над людьми, он просто взял, модернизировал ее, это учение немножко, ну, цивилизованному такому, потому что католики же, они там всякую индульгенцию уже дошли до ручки. А эти, прибил он свои тезисы, и все равно тоже та же самая дочка появилась у католической церкви, которая то же самое исповедует блуд, и в то же время я святой. И...
А может, у кого-то есть еще мнение, потому что сейчас...
Да, вот здесь еще, Леша, сейчас я еще... Вот тут вопрос такой есть тут у моей жены. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Значит, вот эта Вавилонская блудница, это великий город. Есть два великих города. Есть великий Вавилон и есть Новый Иерусалим. Когда мы читаем, ангел говорит Иоанну, пойдем, я покажу тебе жену, невесту Агнца, да, в 20 главе Откровения, он идет и показывает ему город. И здесь то же самое, что это не город, который, ну, как бы вам так сказать, на семи холмах, давайте будем думать, это Рим или Москва или что-то. Этот великий город Вавилон. И Вавилон – это смешение, ну, вот это вот все. Вообще-то Вавилон, у него есть два перевода этого слова, ну, значение этого слова. Первый перевод – это смешение, потому что там Бог смешал языки. А второй перевод, что это врата богов. И даже ворота там были, их сейчас, ну, как говорят, перевезли в Германию, еще Гитлер перевез, они сейчас находятся, эти ворота в Германии. Так вот, не врата Бога, а врата богов. То есть, вот, совместить в одном человеке множество богов. Сделать так, что и мои боги нормально царствуют, и Бог небесный, что ему, как говорится, он же любит, он же милует, он же грешников прощает, и поэтому он царствует, и те высоты все, и боги, те все царствуют. Поэтому вот эта жена и этот великий город, и мы когда дойдем до города Иерусалима, нового, который сходит с неба, вы будете поражены, как описание этого города и сколько там тайн всяких. Так вот, ну, дело в том, что нет никакой разницы между женой и ее дочерьми. Как? Дочерями. А это одна и та же структура. Просто, ну, вином блудодеяния своего напоила всех царей земных. Вот вы, допустим, посмотрите, папу Римский, значит, приезжают к нему, к православному, допустим, не едут. Там на день рождения собралось в мире, значит, там 160, что-то, 5 государств, и собралось к нему там на юбилей что-то 140 не просто представителей государства, первые лица государства. Вот Иоанн Павел II, когда там он праздновал, я не помню, что он там праздновал, день рождения или что-то такое. Так вот, все они туда, и все они подходили, и все они лобзали его руку, и все они его благословения получали, и там были и все религии, там и мусульмане, и все другие. Да, и Далай-лама, и там, короче, там все собрались. То есть она вином блудодеяния своего напоила все народы. Почему? Потому что, понимаете, как получилось? Церковь сильно гнали первые два века, потому что нужно было Богу, чтобы, ну, рассеять их по всему лицу земли, чтобы они проповедовали, везде ходили. И вот когда их гнали, гнали, гнали и просто уничтожали, по-страшному уничтожали, потом появляется император Константин, и он увидел в них религию, которая, ну, более всего выгодна, легко управлять таким обществом. И он был очень умный, мудрый этот самый правитель, но он был великий безбожник. Он и жену свою сжег, и это самое, и детей что-то там, я не помню, знаю точно, что он жену свою сжег. Она ему не нравилась. Вот. И он начал это самое с христианами заигрывать, дал им власть. Они понастроили своих храмов, и он их ввел в государственный совет, и они стали такими уже важными. И вот когда мир смешивается с властью, вернее, церковь смешивается с миром и становится властью в мире, вот тут-то вот и пошло вот это вот смешание, что они что придумали? Вот мы празднуем, допустим, Рождество, мы празднуем Пасху, мы же не празднуем точные, правильные дни. Почему? Потому что они решили так, чтобы как-то христианству дистанцироваться от еврейства, нужно сделать разные праздники, потому что еврейство, ну, как бы было таким основным, ну, влиянием на христианство. Одни и те же праздники, одна и та же Библия. И они решили как-то поменять. Они, допустим, Рождество мы празднуем на день солнцестояния, когда праздновался праздник Солнцу. И то, что апостолы не праздновали вообще этого праздника, потому что из чего это видно? Из того, что 300 лет всего прошло, и никто не знал дня, когда был рожден Христос, потому что они там спорили, гадали, наверное, тут, наверное, там. Также и триединство. Не было никакого от апостолов никакого указания. Почему я это знаю, что не было никакой информации по этому поводу? Потому что они спорили. И если бы было хоть какое-то доказательство, что кто-то апостолов написал бы, что это триединый Бог, то никакого спора бы не было. А так они одни говорили одно, другие другое, там арий третье. Вот, и потому что ничего, никакой информации апостолы не оставили. У евреев был один Бог, и больше никого, кроме единого Бога, не было. Не было там никакого Сына, потому что он тогда еще не открывался, и не было там никакого Духа Святого. И так и оставалось, у апостолов так и было, что это один единоличный Бог, который правит всем и который над всем хозяин. Да, Леша, ты уже переворачиваешь телефон.
Нет, посмотрел, сколько времени.
Значит, я переговорил уже.
Не, просто как бы у нас сегодня так получилось, но я может, у кого-то есть тоже откровение, мы же думаем, что мы коллективно двигаемся. Может, у кого-то есть какие-то тоже мысли насчет этого. Потому что, например, я, ну, вижу, что это все равно у нее написано на челе, что это тайна. И тайна, значит, это, ну, скрытая информация, которую не просто взять и сказать, что вот это так. Я думаю, это больше, наверное, ну, глубже, чем просто как бы сказать или обозначить это все и сказать это вслух. Я думаю, почему-то, что как ты говоришь, когда вот Константин взял соединил вот государственную структуру с церковной, получилось смешание, где получился настоящий Вавилон. Вот это основа того, что получилось, вот то, что есть сейчас. Церковь стала непосредственно частью общества.
А мы ведь все как доктрины, которые они приняли, мы все их исповедуем.
Да, и получается, что я думаю, что вообще я с тобой согласен на 100%, то, что в последнее время мы будем как бы удивляться, когда начнем видеть разницу между служащими Богу и служащими Ему, что насколько наша церковная система, которую мы сейчас, насколько она пропитана вот подачей свне. Потому что, поверьте, вот я даже, мне очень, я как бы не защитник там Шевченко вот, во многих вопросах, но в чем мне нравится его, то, что сейчас у них там огромные проблемы, там полемика там со всеми христианами, то, что он говорит, то, что мы вообще не должны влазить в то, что происходит в этом, на то же самое там в России, в Украине. Потому что если придет момент, когда нам нужно будет перейти в подпольную, мы должны будем переходить в это, потому что церковь никогда, ну, оригинальное назначение церкви не было становиться в обществе какой-то, ну, каким-то голосом. Я, по крайней мере, как я вижу.
Более того, церковь обязательно будет гонима, если она будет в правильном положении находиться, потому что мир никогда не примет того, что от Духа.
Я говорю даже вот того, что вот и придет момент, когда вот даже сейчас, вот там, например, однополые браки, да, оно что по нарастающей все идет, по нарастающей. В один момент нам нужно будет принять решение, когда мы должны будем обозначить свою как бы позицию. И надо будет ее вслух сказать, эту позицию. И это, если это не будет идти вразрез с тем, что как государство идет, мы должны будем стать нелегальными. Потому что если мы перейдем на оппозиционную вообще позицию, как бы opposing то, что государство говорит, мы станем вне закона. И я думаю, что это... Ну, не так скоро, но это скоро придет. Вернее, не так далеко осталось до этого. Пожалуйста, может, у вас есть что сказать? Потому что сегодня получился так этот.
Леша, вот этот 17 стих, очень интересно, я обратил на него внимание, как Божья воля, она исполняется среди врагов, как Бог говорит слово, и они не могут не исполнить его. Так сильно здесь как бы открывается это.
Да.
Когда эти рога, ну, конечно, они начинают против блудницы идти, и Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи.
Почему думаю, что это немножко не только католическая церковь, я думаю, что это может быть какое-то общее направление. Почему? Потому что она сидит на вот этих семи головах, она именно на них основывается. А там, я думаю, вот эти семь голов, это и есть вот семь направляющих, которые как бы руководят всем всей этой структурой мира. Я думаю, что, как ты говорил, Миша, то, что такое семь голов? Может, скажи? Твое мнение, что такое семь голов, на которых она сидит?
Ну, я бы не сказал.
Ну, ты понимаешь, ты сказал, это мусульманство. Но ты говоришь, что это семь основных религий, или как?
Это семь царствующих философий. Не обязательно это христианская или там какая-нибудь религия. Это семь царствующих каких-то направлений, которые увлекают массу людей, которые, ну, вот действительно мозгами работают, как пропаганда какая-то ложная, какая-то доктрина, чтобы отвлечь человека от, ну, вот как действует дух Антихриста, чтобы, вот, допустим, одна голова, скажем, ну, или часть там мозга, да, страх, вот, допустим, если ты начинаешь говорить, что триединство – это ложь, да, у тебя сразу в голове, что от тебя отвернутся все христиане. Я знаю по себе, как я раньше относился к людям, которые триединство не исповедуют, да. Это сразу как будто бы это из ада люди вышли. Я помню, как пришли ко мне домой единственники, и они начали там за единство. Какой там такой скандал поднялся. Руки вам не подадим, вы ложную религию, вы все. Как будто в этом вся суть, в этом триединстве. Но вообще, если вот брать так вот... оно ж не имеет никакого значения. Ну, ты веришь в триединство, я верю в единство, да? Ну, что за это нужно убивать? Нет, будем убивать, уничтожать, будем вас мочить всякими путями, лишь бы вашу ложную религию закрыть.
Ну, нет, я
имею это в виду... же история такая.
Да, но я имею в виду, смотри, я имею в виду, что ты сказал, что одна из голов, скажем, мусульманства. Но мусульманство это просто, что это? Это лжерелигия, которая была создана искусственно, то есть она создана просто даже и не мистическим путем, она создана просто вот коллаборацией там, сочинений всяких, Библию подтасовали, и создали такое направление, которое реально сейчас является самой, наверное, ну, преданной вот, религией, потому что христианство, чтобы человеку, ну, человеку, например, пойти в колледж, через два месяца стать ему неверующим, проблем нет. Попробуй мусульманина сделать неверующим. Это совершенно другой процесс.
Так вот именно, что то, что это агрессивная религия, то, что добиться ну, такого понимания, что все, допустим, кто откажется рубить им головы, для этой религии ничего не, сложного не представляет, потому что они все века так себя вели. Вот. И то, что это действительно единственная религия, которая исповедует Иисуса Христа, но не исповедует Его так, как нужно. Вот всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста. Вот он конкретное определение духа Антихриста. Поэтому и этой религии дается ну, такая роль, что она будет разрушена явлением Евангелия Царства и будет изничтожена совершенно. И вдруг через какое-то короткое время резко возродится. Потому что вот, если говорят, там вот католическая церковь, там в каком-то там году Папа Римский был арестован императором этим самым Наполеоном, и вот это значит, что смертельная рана, и потом в каком-то там 19-м году, я не помню в каком, этот самый, как он император... это самое Италии, Муссолини, он снова восстановил этот самый Ватикан, вот этот вот сейчас, который стоит как государство, и что вот это она исцелила. Да это никого не удивляет. И ничего такого удивительного нет. Никаких знамений, никакого лжепророка не было, который бы являл какие-то серьезные знамения и как бы эту голову рекламировал. Это будет резко, резко она обвалится и резко она восстановится. И причем она восстановится так, что она будет сопровождаться величайшими знамениями. И весь мир будет удивляться. Она, естественно, там реформируется, это 100%, и ее сатана сделает более такой привлекательной. Ну и крайне жестокой то, что они будут рубить головы налево и направо именно в физическом мире.
Время наше уже вышло. Сейчас надеюсь, что дальше двинемся в следующий раз. Будем немножко дальше пойдем по этой главе. Хорошо, давайте тогда встанем. Молимся будем. Господи, еще раз спасибо Тебе за то, что Ты благословил нас сегодня. Я прошу, даже, может, если не было понятно, Господь, или сложно понять, я прошу, открывай нам, Господь, дай нам, Господь, Твое Слово внутрь нас, Господь, чтобы нам услышать Твой голос, Господь, и выполнить все Твои слова, Господь. Благослови каждого человека, Господь, кого здесь не было, кто нас, может быть, слушал, Господь. Ты знаешь, что, через что каждый из нас проходит, Господь. Благослови нас. Слава Тебе за все. Аминь.